Проект «Эра на связи». В эфире рубрика «Клуба по БИСК», ее ведущий Андрей Головин. На площадке проекта «Эра» мы обсуждаем возможности проектирования будущего России на цивилизационных и кибернетических основаниях. Что это такое? Что такое цифровой суверенитет? И что такое цифровизация? Об этом мы сегодня будем говорить с нашим гостем Меркуловым Александром Алексеевичем, руководителем группы компании NBIX, активным участником проекта «Эра» и разработчиком программного обеспечения. Александр Алексеевич, здравствуйте.
Да. Спасибо. Я должен сказать, что, конечно, тема цифровизации, цифровой трансформации, она, с одной стороны, кажется у всех на слуху. И все вот вокруг у нас, да, ну, как бы одни там бегают, все, что движется, стараются цифровизовать, да, другие не знают, как с этим изучить. Мы видим расслоение общества на людей, которые могут работать, которые не могут работать, которые владеют этим пространством, да, и те, которые являются объектами. И вот постепенно складывается понятие цифровой суверенитет. Но, естественно, оно состоит из двух слов. Да? Это суверенитет просто как таковой и цифровой. Ну, что такое суверенитет? Наиболее он понятно определен был, конечно, сначала для государств. Да? Это... Ну, мы не будем здесь вдаваться в точной формулировке, да, мы говорим о чем? О суверенитете государства, о возможности принимать эти решения самостоятельно и воплощать в жизнь. Вот так, собственно говоря, просто суверенитет. Это для государства. Дальше. Но в государстве есть субъекты. Субъекты федерации. И, естественно, у них тоже есть суверенитет. У них есть в соответствии с одной стороны конституция, да, а с другой стороны выполнение каких-то своих функций. Опускаемся ниже, там, муниципалитет, предприятие, и доходим до человека. Вот здесь я должен сказать, что все гораздо сложнее. С одной стороны, для государства что мы имеем? О его суверенитете не всегда, кстати, успешно. И вот как раз мы со словом «цифры», почему здесь вот зашита очень серьезная проблема. Когда мы доходим до человека, оказывается, может ли человек делать со своим телом все, что хочешь? Понятно, что нет. То есть понятие суицида осуждается государством, то есть религия осуждается, да и вообще как бы оно неприемлемо. И оказывается здесь вот на самом деле для человека, как вот для сущности, до конца все не определено с точки зрения суверенитета. Но здесь нам надо сказать следующее. Это уж кому как больше нравится. Кто-то считает, верит в Бога, кто-то атеист. Но тем не менее, вот тело, которое у меня есть, оно мне дано от природы, да, неважно кем. Оно мне принадлежит, и я им распоряжаюсь. И хочется быть суверенным. Душа, дух, это тоже вот это данное. А что произошло с цифрой? И почему вот эта тема, которую мы сегодня, Андрей Аркадьевич, обсуждаем с вами, да, мне это понятно, мне кажется, она чрезвычайно важна. Чрезвычайно важна. Так ведь цифра – это не то, что нам дано. Мы это получили вот в том виде. Понятно, здесь там, мы не будем сейчас там биться до секунд, до минут, даже до дней, месяцев, иногда даже до лет. Это где-то в 40-х годах прошлого столетия появились первые компьютеры. Да? Вот мы про эту цифру сейчас говорим. Да? То есть появились компьютеры, какие-то трехэтажные здания, там лампы. Угу. Вот. И вот пройдя такой огромный период, теперь у каждого у нас смартфончик, ну, во всяком случае, я не говорю какие-то эксклюзивы, да, и возникает вопрос, если вот это тело, вот это мое тело, тело мое, тело муниципалитета, тело государства, принадлежит государству, принадлежит ли цифровое пространство государству сегодня? И здесь короткий ответ нет. Что мы видим? Давайте здесь немножко, совсем немножко, да, в рамках, вот, чтобы это понять, что сейчас происходит. Ведь даже самый, я не знаю, какой-то раб там в Древнем Риме, да, у него были какие-то права на свое тело. Вот его угнетали, крепостное право, даже рабовладение этих там негров возили из Африки. Вот, у них какие-то на свое тело все-таки были, до какого-то предела это было. То если взять цифру на сегодняшний день, я берусь вот здесь утверждать прямо, что Человеку в цифровом пространстве обыкновенно не принадлежит вообще ничего от слова совсем. Мы знаем все множество огромных сервисов, да, которые нас рвут на части. Назовем этих гигантов, которые там за морем у нас. Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix и так далее. Наш бизнес, но я подчеркиваю, друзья, это бизнес огромный, наши гиганты. Сбер, Яндекс, Mail, ВКонтакте и так далее. А наше цифровое тело, то есть, вернее, даже так, его отсутствие, да, мы все в цифровой части находимся где-то. Где-то находимся. И тогда вот я себя спрашиваю, а необходимо ли это тело вообще человека, государства? Первое забеспокоилось государство, да, на этой истории про цифровой суверенитет. А как оно забеспокоилось? Смотри, что получилось. Есть вот, давайте на нашем примере, чуть далеко ходить, Россия, да, 90-е годы. Мы не будем ударяться, у нас сегодня разговор не политический. Да? Что мы имеем в этой части, а все равно потом оно в политику придет, куда же деваться там, от нее. Что получилось? В страну в 90-х годах хлынули компьютеры, хлынули программное обеспечение, сначала там DOS очень быстро сменился, Windows и так далее. Дальше, потом появился интернет, но, друзья, давайте вспомним. Интернет, это что такое? Это сначала это была военная разработка ЦРУ, ARPANET. И дальше то, что, это же коммерческое название, облако. Да? Что такое облако? У меня по этому поводу, я всегда смеюсь, и, ну, кстати, на меня смотрят удивленно. Да? Что такое облако? Для меня это вот поле чудес, где Буратино сажает свой сольт, там, да, туда, а кот Базиль или Алиса, вот это будет считать, что облако, и там завтра что-то вырастет. Друзья, облако – это коммерческое название. Это коммерческое название. Это для компании, которая обеспечивает это поле чудес, называемое облако, это конкретный компьютер, конкретное программное обеспечение, которое оно нам предоставляет сервис, и в который мы отдаем все цифровое пространство. Вокруг сплошной коммунизм, сплошной каршеринг. За исключением, вдруг мы начинаем что потихонечку выяснять, что вот вчера этот был сервис, и каждый, я даже не буду приводить примеры, каждый приведет примеры из своей жизни. Вчера этот был сервис бесплатный, да, на поле чудес. Mm-hmm. Дальше, где я отдал всю свою информацию. Или коротко сказать, классик, это оно так и существует. У нас что происходит? Общественный характер производства информации и частный характер ее присвоения, ее использования, да, этой информации. То есть, где находятся эти мегабайты, гигабайты, терабайты? На серверах конкретных компаний, которые я называю облаком. То есть, вот представьте, да, вот я взять там мой бюджет, я пришел домой и кинул в облако это деньги, да, вот. Здесь я как бы кидаю в это облако, там что-то назначил, а есть которые компании, которые это обрабатывают. И вот получается, что я вокруг себя создал, вот я так вот прикидывал, сколько информации вот лично я там храню, да, вот лично я. У меня получилось на разных источниках, вот вдумайтесь, порядка где-то, лично мне где-то 1.5 терабайта. Много это или мало, но я должен сказать, здесь не зависит от там какого-то там, и может быть, ума, не ума человека. Если ты хранишь видеофайлы, да, это, ну извиняюсь, будут там десятки терабайтов, да. И вот эта информация, вот это пространство, да, которое у меня раскидано по этому, я называю в данном случае, я не знаю, там что-то называют, именно моим виртуальным телом, да, виртуальным телом. Но оно мне, в отличие от раба древнего мира, от крепостного, не принадлежит полностью. У меня нет здесь никакой суверенности.
Вот, Александр Ильич, да. Вот здесь вот вопрос, смотрите. Для понимания слушателей, ну вот для своего понимания, вот есть такой принцип, все его, наверное, знают, кто владеет информацией, тот владеет миром, да, вот мы сейчас вроде как об этом, вот вы стали говорить там о рабовладельческом строе, то есть формациях, вот в рабовладельческом строе что присваивался, как бы рабский труд был, да, присвоение шло, в феодальном там рента, земля, продукты, значит, в индустриальном обществе что там присваивался, ну, труд человека, труд рабочего, рабочее время присваивалось. Мы переходим, вот нам говорят о том, что мы переходим в какое-то цифровое общество, да, то есть у нас появляется много информации. А что является объектом присвоения сегодня, в 21 веке? вот в этом цифровом обществе. Вот, и здесь надо, наверное, тоже нам разъяснить, кто является субъектом, вот вы говорите, виртуальное тело, оно нам не принадлежит. Но здесь, опять же, с точки зрения управления процесса, кто субъект, кто объект, вот, да, и что является предметом? Это информация или что? Или что? Или вся наша, как это правильно назвать, или это вся наша какая-то деятельность, которую мы осуществляем в информационном пространстве?
Ну, вообще, Андрей Викторович, это вот вопрос, тут давай я даже предлагаю, если что, прям перебивайте меня там, да, потому что, ну, это, чтобы вот прям вот хорошо ответить, да, это прям бесконечность.
Это
да?
Здесь просто, Александр Алексеевич, да. Вот, да, мне вот кажется, как бы разобьем, наш телезритель и мы на уровне развлечения можем понять, то есть нам надо какую-то аналогию привести, с чем-то сравнить. Да, вот в рабовладении, ну, там, значит, полностью рабовладельческий труд присваивался у человека. А сегодня-то что? Вот человек сидит дома, работает за компьютером, да, вроде он сейчас чувствует абсолютно независимым, да, ну, с позиции там такого сугубого, значит, там, суверенитета, вот, думает, что у меня есть какие-то права и обязанности, я сижу, да, и мне ничего больше не нужно, вот. А при этом оказывается, что даже вот я слышал и читал недавно, что даже тот портал госуслуги, которым мы все пользуемся, да, это вопрос там о закону о персональных данных, оказалось, проходила информация о том, что эти сервера вообще находятся чуть ли не в Швейцарии, где хранится наша информация, да, все наши личные данные, и там, в том числе там скором и банковские. Вот, тогда возникает вопрос, да, значит, о чем здесь речь-то?
Ну, смотри, Андрей Викторович, да, я еще раз благодарю за такую вот постановку глубокую, да. Все-таки я постараюсь здесь максимально по поверхности пройтись, да. С одной стороны, вроде бы все очевидно, да, а с другой не совсем так. Вот смотри, что сейчас получается. Здесь прям, давай мы прям по слоям снимем, шаг за шагом, да. Вот что у нас получается? Вот буквально, значит, 2000, вот это, 3, 4, 5 годы, да? Одним из эмерджентных таких, я извиняюсь за это слово, да, системных шагов, да, случилось что? Появились социальные сети, да? Это Facebook и чуть-чуть совсем позже ВКонтакте в России, да? И что оказалось? Как к этим ребятам относиться? Они большие молодцы. Да? Они вот наш Дуров, да, Павел Дуров, Цукерберге, да, они сделали реальный продукт. Они нарушали какой-то закон? Да нет, конечно. Каждый мы живем в соответствии с здесь Америка, здесь Россия. Да? То есть все нормально. Никаких вопросов к ребятам нет. Сделали. Но. Поскольку все-таки эта технология по отношению к тому, что было, я бы ее так назвал, следующего уклада, да, ну вот по сравнению, да, что мы в результате получаем? Что оказалось, что конкретная коммерческая компания или попросту ООО, ну там уже не важно, ну вот общество с ограниченной ответственностью, да, с уставным фондом, понятно, сейчас у них там существенно больше уставный фонд, 10 тысяч рублей, я условно, чтобы вот прочувствовать это. Вдруг оказалось владельцем информации о моем всем внешнем контуре. То есть они, вот эти компании и люди, которые работают, а что там за люди работают? А я не знаю.
Информация о личности, да?
Да, да, о личности. Вот это я только один срез назвал, минимальный, социальный срез, да? То есть За 300 лайков при использовании, а в Гугле, в этом, там работают Гарвард, университеты, психологи и так далее. За 300 лайков мы узнаем всю информацию про человека, то есть про его стандартные реакции. Гораздо больше, я обращаю внимание, чем знает государство о человеке. То есть, с одной стороны, человек, обратите внимание, Андрей Викторович, является вроде бы гражданином страны, то есть государства, у него есть паспорт, но оказывается, что компания, конкретная компания, знает про него больше.
Да? Ну, то есть она имеет социально-психологический портрет, да?
Да.
Как себя человек ведет в разных ситуациях, что он хочет, какие потребности давлеют ему и так далее.
И, что очень важно, и сам человек, и его родственники даже знают про него меньше.
Это да.
Меньше. И это принципиальный момент. Сказать, ну и что? Мы же бесплатно пользуемся. Но бесплатно это для второй мышки.
Сыр,
но именно он достается для второй мышки бесплатно. Первой все-таки, а мы являемся здесь первой мышкой, да, которая захлопывается. Вторая мышка, может быть, которая пронаблюдает это, порадуется за первую мышку, да? Вот. Здесь-то и получается ситуация, что эти компании, да, начинают этой информацией что? Торговать. И дальше получается, человек, который находится в этой бесплатности, он становится объектом. Объектом манипуляции. Это первая, то есть это первая часть как бы этой истории. То есть вот мы, я зашел туда, а вторая часть, она начинается более страшно. Значит, где-то полтора или два года назад Юваль Ной Харари, ну, кто там не знаком с этой личностью, вот, ну, он является, в общем-то, представителем, так скажем, топовым представителем определенной части элиты мировой, да, вот этой бесконечной борьбы. Вот сейчас, значит, что было удивительно, он где-то полтора-два года назад разместил небольшой ролик, сейчас название, конечно, не могу вспомнить, о чем, да, о том, что завершен первый этап, а, наверное, как раз вот до этой, до пандемии, да, завершен первый этап чего? Работы по сбору информации о вне. Понятно, что ну, не все там 7,5 миллиардов залетело, а где-то человек 4 мы собрали. Ну, 4-5 миллиардов человек собрали. Какой следующий шаг у этой элиты? Собрать внутреннюю информацию. И как раз вот с этой точки зрения репетиция по ковиду для меня это является внутренний сбор информации. Как она происходит, сбор информации внутренней? Через биометрию, то есть вот это мы часы одеваем, пульс, давление, инсулин, ковид, этот, то есть мы же получили эту информацию, да, и давайте представим просто такую ситуацию, не давать вот готовых ответов, вот представьте себя, вот этот вот добрый человек в этой доброй компании, да, доброй компании, знает про своего соседа, ну это же нормальная ситуация, что я рассказал, все от того, что он кушает, что он пьет, куда он ходит, и каково его внутреннее состояние организма. Вопрос, вот Андрей Николаевич, вроде как наоборот, вот вы тоже, как вы считаете, вот может воспользоваться этот человек, ну извините, какой-то глупый вопрос задаю вот этой ситуации.
Воспользоваться-то, конечно, мы же ведь когда подписываемся на эти сервисы, мы даем согласие, да, пользовательское соглашение, чтобы все эти данные передавались и третьим лицам, и использовались в интересах компании. То есть это мышеловка, она дает тебе вроде как бесплатный или полубесплатный сервис, и ты этим пользуешься, фитнес-браслеты, вот, например, Сбер сегодня. Очень грамотно действует, да, он там и финансы собирает, и уже там состояние здравоохранения, и через Сбер можно уже и выписки там через госуслуги заказывать. То есть, в общем, целая как бы экосистема, да, которая, в принципе, одна может обеспечить тебе удовлетворение там всех твоих там социальных потребностей. Вот. И, в общем-то, больше ничего не нужно. Да. Но вот вопрос возникает дальше. Так, ну и к чему мы здесь ведем с вами? Вот, что мы как бы как некая такая, как мышка, есть, значит, смотри, которыми потом.
Тогда получается, если мы от природы получили свое тело, да, и его суверенитет, вольно или невольно, защищает самое даже не демократическое государство через систему судебную, еще какую-то, еще и так далее, то виртуальное цифровое тело, да, которое мы все вместе создавали, значит, принадлежит частным структурам, да, и охват который, во-первых, они находятся вне юрисдикции, да, вне юрисдикции государства, это первое, да, тезис, ну, с этим начинается борьба, но, тем не менее, вот, как бы, вот, недавно Хинштейн, что он написал, что, ну, WhatsApp находится, это добрая воля государства, да, вот такой, ну, небольшой был, ведь вспомним, что если у нас Facebook, это, я извиняюсь, организация, которая признана не в нашей стране, она не может существовать, это есть так, это организация.
Да, мы должны там что-то сказать, что она там запрещена или что-то.
Да, она такое, запрещена, да. У нас законодательство, мы так, да, да. Но WhatsApp-то принадлежит этой же компании. Возникает вопрос, что вот это виртуальное тело, вот этот набор цифровых данных, мы сейчас про него говорим, мое виртуальное тело мне не принадлежит вовсе, оно разбросано по всей совокупности компании. И цель нашего разговора, который мы как бы вот именно за что, чтобы вернуть человеку, да, здесь не идет разговор, знаешь, как сказать, там доверяешь, не доверяешь. Мы каждый день слышим одно и то же, ну не каждый, вот, ладно, это лишнее сказал, не каждый не день, ну раз в месяц проходит, что там персональные данные украдены, там украдены, то есть идет деперсонализация. Дальше, так называемые экосистемы что делают? Если, например, в рамках одной большой структуры есть банк, есть система продаж, есть система ремонта, еще там появится система фиксации зачатия, чтобы и похорон, да, вот мы получим полный цикл, который мы, наше виртуальное тело, которым мы не распоряжаемся, мы объекты. А субъектом является та компания, та структура, которая владеет этой информацией. И она начинает решать и руководить. Да, но сколько угодно можно по этому поводу плакать, критиковать. В чем же выход? Да, в чем выход? Выход заключается в следующем. Для начала эту проблему обозначить. И я, мне представляется, как вот вы считаете, Андрей Аркадьевич, я обозначил вот эту проблему?
Да, то есть вот если резюмировать, я правильно понимаю, что если, например, ну, вот у нас тут много аудитории, значит, такого левого уклона, вот, например, в эфире там «Авроры», то есть если раньше у нас присваивалось, в общем-то, скажем так, рабочее время человека, да, то сейчас в рамках вот этого, там сказать, цифрового общества, по сути дела, они хотят присвоить всю жизнь человека, то есть все его, все его 24 часа в сутки, то есть навязывая нужные и, как правило, ненужные ложные потребности, да, человек на эти потребности, значит, на этот крючок подсаживается, дальше тратит свое время на это, использует сервисы, зарабатывает деньги, потом сидит там по ночам, играет в разные там игры, танки и так далее, то есть и вся эта индустрия выхачивает из человека его жизнь, то есть она контролирует полностью жизнь человека. То есть получается, что человек перестает сам себе, как сказать, сам себе принадлежать, да? То есть он не управляет своей жизнью. Цели ему навязываются этой системой, да, цифровой. Она говорит, что если ты хочешь быть крутым, покупай такие-то товары, пользуйся такими-то сервисами, иначе ты в обществе как бы не социализируешься и не будешь удостоен чести. И получается, человек становится объектом, да, объектом управления вот этой, всех этих крупных там транснациональных корпораций. Да? Вот вы говорили про Харари, то есть надо сказать, что там телезритель, может, не кажется, стоит Харари, это вот они написали вместе в COVID-19 книжку с Клаусом Швабом. Это представители определенных транснациональных групп, да, и корпораций, которые реализуют свой сценарий моделирования будущего, в которых как бы человеческие функции должны быть замещены какими-то, я не знаю, какими-то
трансгуманными. Ну да, и вот, да. Ли, да? Каким же образом вот я пришел как бы к этому пониманию и что я предлагаю? Да? Вот, да, я благодарю за вот эти уточнения. Да. В России, да, это был приблизительно 12-й год, проводилась большая конференция в Радиснославянской здесь, в Москве. Конференция, посвященная NBIX-технологиям. Как раз вот я же руководитель группы компании NBIX, да.
Это расшифровано нано, био, инфо,
когно. Да, ну, расшифровывается сложно.
Это в рамках современного уклада,
есть. Да. Да, именно нано, био, инфо, когно, социо. Только сразу, друзья, оговоримся, что NBIX – это не наука. Да? Это просто фиксация некого процесса, который в 2002 году там, два так сказать, американских ученых значит, провели исследование и заметили вот это ускоренное развитие этого комплекса наук. Да? И обращаю внимание, но они тогда говорили про NBIX. Нано, био, инфо, когно. Понятно, что это наук очень много, да? Но в России, ну, как всегда, Россия подходит творческо, два российских ученых, да, два, это Михаил Валентинович Ковальчук в 2010-м, практически одновременно, ну,
Давид руководитель Курчатовского института.
Да, 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 да. Сегодня. Да, и Давид Израилевич, почти параллельно, там трудно сказать, кто первый, Давид Израилевич Дубровский, да, одновременно высказали мысль, ну, естественно, мысль, что это быстрое развитие какого-то вот комплекса, если оно нас окружает, да, не может влиять на социум. Да? И добавили слово NBIX. Еще раз. Это просто фиксация. На самом деле наук там гораздо больше. Но в центре этого нано-био находится инфо. Вот откуда я пришел к цифровому суверенитету. С тех пор произошло очень много событий. И я думаю, многие те, кто нас сейчас слушает, слышали лекции Михаила Валентиновича Ковальчука о человеке служебном, да, о том, что его формирование, а идет человек формирование служебное через что? Да вот это через цифровое влияние, где человек полностью объект. У него в цифровой части не остается ничего. И даже, самое страшное, ну, это немножко ответвление в сторону, но я не могу сказать, не сказать эту фразу, да, ведь о чем мысль там? Была попытка, так скажем, геном человека присвоить себе кем-то, да? Вот, ну, как бы, это же Богом данное нам, вот мой геном. Ну, для начала, опять же, для тех, кто не считает, что Богом, ну, как минимум, родителями, да? Но все-таки это вроде как, кстати, по рождению моя собственность. А теперь нет. Если, оказывается, отредактировать геном, да, то его можно запатентовать. То есть, представляешь, человека можно запатентовать. То есть такая история сейчас в западной юридической
практике. Продвигается?
Да, продвигается, отрабатывается. Ну, как положено, окно Эвертона, сейчас это нереально, невозможно, удивительно, пройдет несколько лет. Ну, если, допустим, знаешь, такое будет что-то промежуточное, если один ген отредактирован, а если, допустим, десяток, то вроде как и собственность. То есть это вообще, то есть, ну, просто ужас, ужас, ужас.
Ну, то есть мы об этом и говорим, что вот в рамках формируемой, там, так сказать, ну, западной или какой-то там модели, они хотят присваивать полностью всю жизнь человека. То есть, да, человек сам себе принадлежать не будет.
Да, то есть,
если уже генетическую информацию они хотят присваивать, вот, и человек будет платить. Ну, хотите рожать детей, платите, да, там, к примеру. Или как они это видят? Вот.
Да, но это я немножко отклонился в сторону. Я сейчас вернусь опять на цифры все-таки. Да, у нас цифровой суверенитет. Так вот, с цифры-то уже и произошло. Это я назвал каких-то крупные компании, ну, или маленькие компании, да. И то есть практически получается, человек, то есть с него получается только цифровой образ, да? То есть вот этот цифровой образ, который человеку не принадлежит, он им не распоряжается, да? То есть и у него, даже если бы он захотел сегодня распоряжаться, да, то тогда нужны какие-то инструменты. И вот здесь мы подходим к главному, что сегодняшний я бы именно хотел, да, время у нас всего 50 минут, все-таки сказать, а каковы же решения здесь? Мы здесь собрались, я честно, я не про поплакаться, да? Я про то, перейдем. Как можно, то есть, вернее, что же делать сегодня, да? И почему группа NBIX, да, вот, которую вот мы зарегистрировали порядка там 5-6 доменов, NBIX.info, NBIX.net, и с 2013 года, после того, как прошла эта конференция в Рейдельсон-Славянской, потом в Линкольн-центре она была, да, вот это движение у нас зародилось, да, и оно именно про что? Вдруг ряд людей, ну, как всегда, кто-то раньше, кто-то позже, осознали, что человек становится игрушкой вот, ввиду этих технологий. И вот эти вот всадники этих, так скажем, не в данном случае не апокалипсиса, а всадники вот этого предвестного нового технологического уклада, нано-био-инфо-когна, да, и, соответственно, социум, тоже должно что-то происходить. И здесь я обращу внимание на такую метафору. Вот смотри, да, Андрей Игоревич, что мы имеем? Если глобально посмотреть на автоматизацию, что происходило? Вот 40-е годы, это буквально до 90-х, были какие-то огромные, большие там здания, самые первые трехэтажные, да, трехэтажные. А потом то, что называется мейнфреймы. А потом где-то с 90-го по 2000 год их что? Выносили, то есть это целая геологическая эволюция была, да, революция. Бежи из этих зданий. Что у нас появились персоналки? То есть на что обращаю? То есть, итак, цифра была вне, я сейчас возвращаюсь к теме, потом она в виде персоналок вернулась ко мне домой, да. Но этот процесс начался реально, я реально подчеркиваю, то есть так же они там давно появились, персональный компьютер. Это где-то, ну вот в России это где-то приблизительно только массовые процессы начались в 89-90, 91 годы, да? Персоналка вернулась. Потом мы опять улетели вовне, в это пресловутое облако, где мы полностью отдали свой цифровой суверенитет, отдали, да? Все. Если компьютер, который я говорил, это все-таки железка, да? И набор программного обеспечения был достаточно, так скажем, скудный, ну, давай честно скажем, да. И первый интернет, это который коммерческий, который, ну, что там, какие-то письма отправили, там, черно-белые циферки, да. А вот потом следующий шаг началось, в это облако улетели туда, знаешь, как бы это сравнить-то, вот, фух, сдуло с нас все, вот, осталось голое тело, ну, представляешь, как одежду сняли, ну, по большому счету, под рентгеном мы все находимся. И вот сейчас этот процесс, у нас еще был не ответ, а констатация, это факт. С моей точки зрения начинается естественный процесс возвращения этого облака ко мне домой. Ко мне, как Меркулову Александру Алексеевичу, ко мне, как к моей семье, к моей фирме, если она у меня есть, городу, в котором я живу. И так мы можем перечислять муниципалитет, субъект, страна. Но возникает вопрос, извините меня, эти компании, там работают, там вот обслуживают вот наши замечательные, уважаемые маркетплейсы, все, которые на слугу, там до 1000 программистов. Где лично я эти 1000 программистов-то возьму, да, лично я, чтобы это у меня было? Потому что признаком, чтобы я стал субъектом, да, у меня должен быть, находить, должен. Если я не хочу субъектом, сразу выключайте сейчас, не слушайте, да. Если я хочу все-таки субъектом быть, следовательно, этот компьютер должен находиться хоть под каким-то контролем. Ну, не находится мне под контролем вот эти уважаемые компании этот компьютер. Не находится. Раз. Компьютер. Это может быть не лично я, может быть, в компьютерах не разбираюсь, а мой друг, да, компьютер. Раз. Программное обеспечение на нем должно находиться. Так? И, соответственно, тогда и цифровые данные, которые там лежат, тоже, соответственно, я буду решать, что с ними делать. Ну, наверное, кто первый раз эту мысль услышал, ну, она, в общем-то, сама как бы призрак ходит по Европе, да.
А прецеденты есть такого? То есть человеку должен быть дан выбор. Или ты, пожалуйста, передавай по закону свои там персональные данные каким-то корпорациям, да, там, например, у нас в России тоже, например, тот же Сбер и другие корпорации претендуют на то, чтобы у государства забрать, и, в принципе, они сейчас так и делают. Присваивать себе, значит, персональные данные о нас, вот. Или, соответственно, дать право человеку хранить это у себя, да? То есть вы к этому клоните?
Я клоню к тому, что право данное, ну, в данном случае очень аккуратно моими родителями, вот мое тело они мне дали, да? Я хочу часть виртуального пространства также передавать, как и по наследству, но его сначала надо приобрести, сейчас себе вернуть. Но для этого... Но опять же, возникает, вот он сразу, ключевой вопрос. А делает ли кто, вот только сейчас вы спросили, да, Андрей Аркадьевич, где-то это делается? Да, оказывается, я вот сейчас общий, так сказать, облик раскрою, то, что делается в группе NPIX у нас, да, но и мы тоже здесь не первые. Существует международное движение. Я вот сейчас удивляюсь, о нем надо говорить, мало про него у нас почему-то слышно. Федиверс, федеративная вселенная. Да, то есть есть метавселенная, да, то есть это, ну, грубо говоря, метапространство, в которых все туда нас хотят геймифицировать, что мы туда все залетели. Но есть федеративная вселенная, она что означает? Да, вселенная, которую мы строим вместе, но федерация, да, федерация. То есть есть в данном случае элементом федерации являюсь я лично. И все-таки я должен сказать, как существует личная жизнь, частная жизнь. У нас есть квартира, которую мы закрываем на ключик, и мы никаких там не собираемся плохих дел. Просто это частная жизнь. Человек должен на какое-то время остаться один.
Личное пространство.
Да, личное пространство. Теперь мы говорим цифровой суверенитет. Я сейчас не стараюсь какой-то наукообразный. Вот это небольшое пространство, которым я распоряжаюсь. И я решаю, что мне с ним делать, с этим цифровым пространством. Оказывается, в 2008 году появилось вот это движение, который поставил себе задачу вернуть интернету первоначальное его посыл. А может быть, первоначально-то был децентрализованным, по факту. Да? Вот эта мегацентрализация произошла путем создания глобальных транснациональных структур, которые по существу, нарастив мышцы в виде денег, да, силы, начали влиять на государство, на другие, и не всегда в позитивном режиме. Ведь недаром, обратите внимание, как Америка борется против Касперского, против ТикТока, да? Казалось бы, свободный рынок. Они борются в данном случае за цифровое пространство государства, за право влиять на своих граждан, да? За право. Но и у гражданина, я считаю, в государстве, если мы все-таки стремимся, чтобы рождался субъект, надо выстраивать другую систему, да? И мы здесь находимся. Это мы не говорим не про, это не про оппозицию, мы говорим про позицию, вернуть человеку его субъектность, его цифровое пространство. Соответственно, есть программное обеспечение, разработанное как вот в рамках Fediverse, да, Fediverse, открытое программное обеспечение, которое включает в себе набор существующих программных сервисов нам привычных. Понятно, что его все-таки не так легко установить, но уже и не так трудно, да? И в частности, наша группа NBIX этим занимается. Что это означает? Вот мы находимся здесь на проекте ЭРА, да? ЭРА. Мы говорим о будущей ЭРе, которая, с одной стороны, имеет все преимущества, которые достигла сегодня техническая цивилизация, но с другой стороны нивелирующая те угрозы, которые нам она несет. Потому что те преимущества, которые мы получили с цифровизацией, цифровой трансформацией, кстати, я вот здесь все-таки надо вот это развлечение сказать. Угу. Цифровизация – это, знаете, такая вот, это русская пословица, научи дурака Бога молиться, он лоб ошибет, да? Вот все, что у нас движется, мы там цифровизируем, да? Вот все, что попалось. А цифровая трансформация – это понимание, что те процессы, которые идут в обществе, да, что они не могут уже в том виде, их не надо цифровизовать, их надо гармонично выстроить систему, где цифровые процессы отданы машине, да, потому что меняется структура труда, структура свободного времени, да, а творческий процесс оставить человек, ну, как вот так для наглядности. Да. И в этом смысле NBICS, как мы понимаем, одно из слов, так скажем, не синоним, а очень часто NBICS, так называемая конвергенция. Да? NBICS, конвергенция. Мы говорим о том, чтобы не слепая власть вот этих вот транснациональных корпораций, которые превращают всех в объектов и пользователей, а мы говорим, что в рамках одного окна сблизить взаимодействие технических устройств, программных сервисов и людей-субъектов, которые что-то создают. Что-то создают. И я должен сказать, что в этой части мы сейчас наработали, вот мы сейчас наработали, и мы вот здесь говорим, и эра этому служит. Вот она, эра сплочения, вот она, эра будущего создается на наших глазах. И мне кажется, вот в этом прекрасном, так скажем, пространстве, в рамках которого мы находимся, что мы делаем? Мы начинаем собирать существующие решения, да, минимизировать как-то по затратам, но затраты все равно здесь будут случаться, да, с тем, чтобы для каждого человека, да, дать ему возможность создать это пространство. И набор таких решений у нас есть. Сегодня он включает в себя в общей сложности порядка 20 подсистем. Да? Ну, естественно, мы сейчас здесь не будем перечислять эти все подсистемы, но только некоторые.
Некоторые, ну, примеры,
да,
нужно,
да,
привести.
Чтобы, ну, например, понятно, это конференция, которая реально сегодня... Конференц-связь, она проводится уже не в Зуме, для того, чтобы там тренировки проводились, искусственного интеллекта записывалось, моя психдиагностика проводилась. Я этого запретить не могу, но и особо...
И сам цифровой образ тоже, да?
Да, конечно.
Да, человек.
Да, вот. Ну и, так скажем, поощрять не хочу. То есть могу проводить у себя на компьютере, могу записывать эту информацию. Дальше. Хостинг, тот, который вот у нас там, Dropbox... Uh-huh. Почему они с такой там бешеной скоростью, я тоже выскажу гипотезу, да, гипотезу, секрет Полишинель. Чего они с такой все там борются, предоставляют мне гигабайты для того, чтобы я хранил свою информацию? Друзья, кто нас слышит, пользуются ли эти структуры самой сущностью, самой информации или нет? Ответьте на этот вопрос сами. Я на всякий случай, вот, ну, конечно же, они не пользуются. То есть, получается вообще какая-то идиотская, странная ситуация. Мы, например, скрываем эту информацию от своего соседа, да?
Да-да-да, но предоставляем.
Dropbox, например, да? Ну, то есть, вот просто, и почему они с такой настойчивостью, с бешеной, да? То есть, вот, да, но мы же это сами сделали, нас же никто не заставляет. Так вот, хостинг, да? То есть, ну, как нам говорят, теперь вы будете из любой точки мира доступ к этой информации. Но самое главное, самоценность этой информации. И может быть, вот конкретно моя информация не очень ценна, и ваша может быть, Андрей Игорь, но вот по совокупности тут никакой разведчик столько не отработает, сколько вот просто, естественно, в режиме онлайн мы вот это все генерим, храним. То теперь мы просто часть информации, назовем ее чувствительной, будем здесь максимально аккуратны, да, чувствительная информация. Где мы храним? Ну, на своем хостинге, да, который кто будет обслуживать, если не я, то мой знакомый по подъезду, системный администратор. Но это человек, которого я знаю. Обратите внимание, что происходит здесь. В том случае, что произошло, мало помимо того, что цифровая вещь разорвала, то есть забрала у меня всю цифровую информацию, с одной стороны, а с другой стороны, она географически порвала пространство. Вот я географически нахожусь здесь, а информация где-то там. Я ее возвращаю назад. То есть я возвращаю человеческие отношения. Что знаю там, Петя Петров, ну, который мой там друг, сисадмин, он тоже, конечно, может поступить нехорошо. Но это все-таки другая ситуация. Я его знаю, я его спрашиваю: Петя, ну что ж ты так сделал там, да? Ну, понимаешь, да? И я могу другое пространство. Но это уже пространство с чувствительной информацией. Здесь не идет разговор о какой-то там такой, ну, вернее, ну, как бы по-детски сказать, нехорошей деятельности, да? Здесь идет речь просто о личном пространстве, да, которое я выдаю во внешний мир. И в этом смысле я не только юридически, на сегодняшний день мы все юридически, как говорим, но и фактически начинаю обладать. Ведь субъект – это тот, кто обладает, правильно? Если я ничем не обладаю, но я совершенно очевидно субъект. Объект, да? Я лодочка, которая по воле волн цифровых меня кидает, да? Таким образом, я утверждаю, что здесь, как сейчас, вот в рамках проекта «Эра», вот где мы сейчас здесь находимся, мы сейчас готовим такой комплект. Ну, давайте здесь так, обязательно надо выполнять, скажем аккуратно. Планируется все-таки в начале, в конце месяца. Если сюда звонить в частном порядке, мы сейчас можем уже решать. Системно выстраивается вопрос, чтобы вот мы, начнется у нас как бы новое, 1 сентября, это мы пойдем в школу, вернее, не мы, наши дети пойдут в школу. И этот комплект вот этой суверенизации, да, он тоже. А в рамках конвергенции, ведь какие еще вопросы этого цифрового суверенитета? По касательной здесь решается очень много вопросов. Ведь смотрите, ведь не секрет, что всегда это было, ну я извиняюсь, и в наши уже сегодня какие-то исторические там давние времена, роман «Отцы и дети». Эта проблема всегда существовала и в те времена, да, тургеневские, и в наши сегодняшние времена «Отцы и дети». Но сегодня она усугубляется вот в чем, в этом переходном этапе. Но я должен сказать, что вот с ускоряющим развитием технологий он будет только ужесточаться. Что отцы, которые создали вот этот технологический уклад, начинают отставать по скорости, так скажем, ориентации в этом технологическом укладе, да? Ну, то есть, по факту, это причем в самых различных областях. И здесь, когда мы не только цифровой суверенитет, вот мы в NBICS решаем, но и вопрос сближения взаимодействия родителей и детей в рамках одного какого-то действия, проекта, да? То есть, конвергенция, слово не надо бояться, сближение, да? Сближение, ну, потому что там много аспектов. То есть, что у нас получается? Мы сближаем технические устройства, программные сервисы и человека, мы сближаем работу различных возрастных групп. И возвращаем цифровое пространство человеку, возвращаем ее в семью, возвращаем в группу, где оно становится по существу полноправным участником. Почему эти крупные монстры, или я их от себя не очень общепринято слово называют цифровые динозавры, как бы не сделают это так вот самостоятельно, а это не входит в их бизнес-модель. Здесь, видимо, ну тут, учитывая ваша квалификация как экономист, да, как человек, который работает с устойчивым развитием, здесь, наверное, вопрос власти, Андрей Аркадьевич, как считаете, да, то есть они, конечно, от своей бизнес-модели, там все флаги в гости к нам, или им больше слово welcome нравится, да? То есть welcome ко мне в Dropbox, welcome в YouTube. Потом, когда собрались все гости, да, начинается другая ситуация. Этот не нравится, тот не нравится. Начинаем что, запрещать, пока как бы идет игра по-крупному, там, ну, взять тоже «Комсомольскую правду», да? То есть это какой же этот суверенитет, да? То есть здесь у нас что получается? Вот на этих крупных, так скажем, историях там, да, ну, уж всем набившие оскомину, но и тем не менее, там, того же Трампа там, Твиттера лишили, да, это надо еще раз произвести. Это о чем говорит? Пока это касается крупной истории, да, крупной истории. И она касается в какой части? В той части, что человека просто запрещают. Но я должен сказать, это самая банальная, самая грубая история. Самое страшное, когда это будет подкручиванием, да, подкручиванием, когда тебе подкручивают количество там людей, которые одобрили твою деятельность, да, подкрутили, которые слегка показали тебе с учетом того, что можно там генерить видео, это, да, немножко образ твой исказили, немножко это. И тогда получается, ту выборку, которую мне кидают в браузере, да, возникает вопрос, а кто дал эти 10 новостей, которые там написаны? Кто определил? Есть у него автор? Я его не знаю, да? Но именно эти 10 новостей, даже я, ну, в частности, я, который задумывается над этим, да, я все равно их читаю, у меня другого нет варианта, да, ну так, по большому счету. Поэтому здесь что получается? Мы начинаем создавать именно суверенное пространство, да, суверенное пространство личности, где все-таки я определяю, будет ли таргетированная реклама ко мне идти или нет. Сейчас что получается? Не хочешь, получается, рекламу? Получи подписку, да, подписку. То есть что? Заплати. Ну, грубо говоря, ну, вот, собственно говоря, это как бы очевидно, но вот оно случилось, да. Дальше, если ты не будешь брать подписку, настолько будет вот это загромождение, да. То же самое происходит с OpenAI. Что происходит? Вся та же самая история. Сейчас он впитывает по страшной силе всю инфу, еще сильнее, чем браузеры и прочее. Получает интеллектуальный посыл, дальше это посыл, подписка становится платная. Метавселенная, это тоже запрещенная в нашей стране организация. Что получается? Все то же самое. Геймифицирован человек. И в результате человек остается ни с чем. Поэтому я вижу этот вариант только одним образом. Понятно, что здесь не идет чисто продвижение самих себя, но системное решение следующее. Если мы хотим получить гармоничное общество, это вообще субъектность для себя, она обеспечивается только таким образом. Это компьютер, программа, контент, да, который ты контролируешь. Если его контролируют другие, то с учетом вот тех технологий, которые мы имеем, с учетом технологий нейросетей, которые тоже в коммерческое название, искусственный интеллект, это коммерческое название, безусловно, вот, происходит, то мы имеем все цифровое пространство забирается туда, контролируется другим, обратная связь на меня как на человека, и спастись от этого человека я не вижу ни одним способом. Вот я никак не вижу, как от этого избавиться, если еще раз не сделать программа, техника, компьютер. Да? И сейчас пакет, который мы готовим, он по существу начнет выполнять эту функцию. Не мы здесь первые, да, вот. Но это, как мне представляется, единственный шанс, как мне именно представляется, обеспечить цифровой суверенитет, который в данном случае суверенитет, как вот это пространство, где я принимаю решение, а цифра, поскольку это создается человеком, да, его надо дать не только бизнес-структуре, не только государству, но оно должно быть и субъекта, и у субъекта федерации, и у муниципалитета, и у предприятия, и, что чрезвычайно важности, и у личности в целом. Потому что наблюдение на сегодняшний день, какую страну мы не возьмем, даже менее мощное оружие, как деньги, в любой стране есть коррупция. Мы что мы видим? Человек, который добирается вот до этой кладовой, да, до этой кладовой, немногие справляются с этим, так сказать, своим чувством. А человек, который будет собираться у кладовой вот эти цифры про каждого из нас и про то, что у них, значит, здесь эффект вот этой коррупционной составляющей, он будет гораздо страшнее. Гораздо страшнее, потому что информация – это больше, чем просто. И, как мне кажется, альтернативы создания индивидуальных пространств, вот этого виртуального цифрового тела, я, если честно, не вижу.
А вот как простой наш телезритель, простой гражданин, может принять участие вот в этом процессе суверенизации цифровой? Ну, сегодня это можно сделать?
Да, еще раз, в частном порядке, ну, здесь есть, наверное, какие-то телефоны в редакции, да, мы можем...
Ну, можем оставить какой-то контакт или почту.
Да,
ну,
то подумаем. Есть мы просто... Да, это будет частным. Системно, мы сейчас готовим... Вот смотрите, целый курс «Азбука цифрового суверенитета». Угу. Это прекрасные, хорошо записанные вещи, потому что если мы пойдем в область цифр, понятно, как и в любой науке, здесь, ну, я столько талмудов сейчас поставлю, да, как раз удалось найти золотую середину, где-то по 8 минут, да, это первый, «Азбука цифрового суверенитета». Я уж извиняюсь, как вот там «Капитал» изучали когда-то, группы создавали, и рабочие, неважно, кем ты работаешь, для того времени эта тема была сквозной, да, ну, как бы сквозная технология. Сейчас я считаю, ой, да что я значит считаю, так оно есть. А IT, это уже, я извиняюсь, там, конечно же, это сквозная технология. Ее каждый человек должен освоить. Уроки подготовили. И системно все-таки мы с 1 сентября запускаем. Не системно. Можно сегодня по телефонам, по почте связываться и начинать работу прямо сегодня, прямо здесь и сейчас. Цель, как я представлю, ну, как я себе видел, то есть, вы подытожите, Андрей Аркадьевич, да? Я себе видел сказать, что как ведется такая работа. Ведется здесь вот как раз в проекте «Эра». Эта работа ведется. Уже получен результат. И об этом уже надо говорить. Время не ждет. Время не ждет. Мы живем в такую эпоху, потому что вот это вот цифровое закабаление, оно идет каждый день.
Да, ну что же, у нас эфир как раз уже подошел к концу. Сегодня мы говорили о цифровом суверенитете личности и общества, о том, что, как это влияет на жизнь человека и общества, насколько это важно. И нашим гостем сегодня был известный специалист Меркулов Александр Алексеевич. И здесь важно, уважаемые телеслушатели, тоже понять и сказать, что мы не только, как некоторые у нас комментаторы пишут, тут болтаем, да, и разводим мосты, но на самом деле мы занимаемся делом на своем уровне, своей, может быть, небольшой группой, но мы это делаем. Делаем так, как мы можем, делаем так, как мы это полагаем, и мы действительно занимаемся проектированием будущего. Приглашаем вас в нашу команду, присоединяйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Проект Эра» и помните, знание обязывает к действию. До новых встреч!